В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен чувствам и Богу. В советские времена общим местом атеизма было одно – материя – это объективная реальность, данная нам в наших ощущениях. На что отдельные выродки, они же и верующие советских времен, сурово отвечали, что Бог – это тоже реальность, данная нам в наших ощущениях. На самом деле для верующего, для религиозного человека все несколько сложнее. Но можно сказать, я думаю, никто не будет возражать и против того, что Бог дан человеку в его ощущениях. У нас сегодня в программе двое православных и в то же время психиатров, психотерапевтов. Антон Маркович Бурно и Борис Аркадьевич Воскресенский. Но начнем мы, давайте, с небольшого видеоинтервью с членом Российского гуманистического общества, клиническим психологом и атеистом Александром Голомолзиным. Его, вполне мне кажется, такая авторитетная точка зрения на соотношение чувств, психологии и религии.
Религия одновременно и обман, и самообман. Есть люди, которые обманывают других для достижения своих целей, для того, чтобы получать больше материальных выгод. А другие есть люди, которые верят и подчиняются там общественному мнению, тому, что говорят из телевизора. Религия больше нужна все-таки тем людям, которые хотят управлять другими людьми, чем нежели тем людям, которые верят в религии. Потому что есть масса других вещей, которыми можно заниматься, нежели там поклонением богам. И тем более, когда одно дело, когда человек просто верит во что-то доброе и светлое, а другое дело, когда человек начинает исполнять какие-то ритуалы, не знаю, пить воду из речки, потому что ему сказали, что она очень хорошая, или нырять в прорубь, вредить своему здоровью разными способами, ограничивать себя в еде очень жестко или в других естественных потребностях. Религия, к сожалению, не дает много утешения людям. Люди продолжают страдать. Это хорошо видно. Очень много религии говорит о том, что человек должен страдать. Она не дает ему утешения, радости. Есть религии, которые говорят, ты должен быть счастлив, потому что Бог любит тебя. Но большинство религий построено на том, что ты должен страдать, и это страдание окупится тебе когда-нибудь там, где-то. Поэтому в первую очередь она выгодна тем, кто учит людей религии, а не верующим. А людям, конечно, им хочется верить вот в это, во что-то великое, в то, что есть что-то еще, с кем-то можно поговорить, кого-то попросить о помощи, и он поможет. Это гораздо легче, чем встать самому и начать что-то делать для себя, для других. Нужно больше учить людей, больше образовывать, рассказывать, как устроен мир. Он гораздо прекраснее, чем написан в религиозных книжках, гораздо многообразнее и гораздо интереснее.
Говорил Александр Голомолзин. Наверное, какая-то часть моего существа соглашается, а другая часть напоминает, что как становится человек верующим? Я же был атеистом. И вдруг приходит, я не буду говорить, кто или что, но это действительно ощущение, это чувство. Во всяком случае, я могу назвать это чувством, хотя у меня ощущение, что это не просто ощущение. Что скажете, Борис Аркадьевич, потому что у меня словаря не хватает.
Прежде всего, я скажу, что размышлять о религии, так же, как о человеке, о его психологии и о его душевных болезнях, поскольку я врач-психиатр, то мне это особенно близко, наверное, сложнее всего. Потому что человек, выражаясь языком научным в одно и то же время, и объект переживания, мы что-то чувствуем, думаем, двигаемся, и субъект, он и оценивает все это. И вот выйти из себя в своей вере, в своей нормальной душевной жизни, или тем более в болезненных переживаниях, бывает очень сложным. Вера, конечно, не есть инструмент адаптации, орудие насилия, как сказано у апостола Павла, вера, уверенность в невидимом и ожидание чаемого. И чтобы попытаться определить место веры в жизни человека, в жизни общества, нужно постараться определить, что такое психика. Когда я стал заниматься проблемой религиозности, психические расстройства, стал читать лекции на эту тему, то такая задача передо мной стала. И прямо скажу, опираясь на плечи, на мысли многих исследователей и богословов, и людей светских, пришлось построить свою систему, свои определения. Но дальше, если это будет интересно, я могу рассказать.
Но называется «Религия и психические расстройства». Вы религию все-таки не включаете в психические расстройства?
Да, безусловно. Лучше, наверное, сказать «религиозность», да, и «психические расстройства», потому что имеется в виду не конкретное, хотя сам я человек православный, и в своих научных исследованиях практически только с православными имею дело. Так складывается просто организация моей работы. Но я думаю, что правильно сказать «религиозность», потому что это некое свойственное человеку чувство или переживание. И оно, конечно, в разных вероисповеданиях, конфессиях, в разных культурах будет выглядеть по-разному. Поэтому лучше сказать «религиозность» и «психические расстройства».
Религиозность как чувство, Антон Маркович, на ваш взгляд, потому что все время стоит вопрос, чувствовали это по определению, по богословскому определению, если Бог непознаваем, невыразим. Невыразимость означает, что Он не может быть предметом чувств, но Он им является. Как это с точки зрения вашей?
Я думаю, что у многих людей есть действительно религиозное чувство, чувство Бога. Конечно, мы его чувствуем, опять же, через тусклое стекло, да? Но все-таки это чувство, это интервью, которое вы показали, да, я не очень понимаю этого молодого человека, потому что есть такое чувство, почему его объявляют иллюзией. Да, вот вы сами хорошо сказали, что православные говорили в советское время, что это тоже реальность, данная нам в ощущениях. Да? Вот, по-моему, так и есть.
Да, вы понимаете, тут есть, я как адвокат дьявола скажу, во-первых, стоит вопрос, вынесенный в подзаголовок нашей программы, а почему не всем?
Мне кажется, мы не можем ответить на этот вопрос, потому что это, ну, как мы можем, это нам нужно понять промысел, да? А мы не можем его понять по определению.
Минуточку, а можно попробовать методом аналогии? Есть какие-нибудь другие явления в мире, психическом, материальном, которые дано ощущать не всем? Одинаковы ли люди в своих способностях к перцепции, к восприятию?
Я думаю, да, что акценты, направленность этих ощущений может быть разной. Но я бы сказал не ощущения, я бы сказал не эмоции. Я очень люблю слово «переживание». Оно, конечно, аморфней, но в то же время оно подразумевает, что в нашем общении с Богом, с искусством, с близкими, да, есть и, собственно, чувства симпатии, антипатии, любви, есть и определенная мысль, есть и определенное движение, которыми мы отталкиваемся или, наоборот, приближаемся к близкому. Так вот, именно переживание. Свойство психики, как говорят некоторые философы, психологи, в том числе занимающиеся и религиозной психологией, и теологическими аспектами философии, это свойство самопревосхождения, выходить из себя. И направленность этого движения, выходить из себя, она может быть духовная, религиозная, вот в разных вероисповедованиях и миросозерцаниях. Она может быть в рамках, в направлении искусства, состояния катарсиса. Да, а духовное направление, я отталкиваюсь от работ Сергея Сергеевича Харужева, замечательного нашего мыслителя, поскольку Сергей Сергеевич занимается исихазмом, что он указывает как одну вот из точек такого духовного самопревосхождения созерцания нетварного света, обожения. В случаях искусства это катарсис. И третье, Сергей Сергеевич тоже об этом упоминает, хотя не в узкомедицинском смысле, и третье направление – безумие. Если первые два направления обогащают человека, то безумие, как проблема медицинская, феномен медицинский, это есть разрушение психики. Вот так бы.
Звучит немножко страшновато. Хорошо. А вот то, о чем говорил Александр Голомолзин, что это еще и обман. Вот, может быть, зайти со стороны такой апофатической, не пытаться определить религиозные чувства, но попытаться понять, не является ли оно индукцией извне, результатом того, что кто-то манипулирует человеком, человек в определенной ситуации, и тут появляется ксёнз Морошек и делает человека верующим. Это технически реально?
Ну, наверное, это реально как некое внушение, да, но вряд ли это будет подлинное религиозное чувство, оно очень быстро растворится, когда изменятся обстоятельства.
Минуточку, а нельзя человека так зазомбировать лет на 60-70?
Если только к этому есть большая предрасположенность, да, а предрасположенность в данном случае – это предрасположенность к религиозному чувству, получается.
Нет, минуточку.
То есть человек был на подходе.
Минуточку, если человек шел на музыкальный концерт, он был предрасположен к музыке. Но если человек был на подходе к винному магазину, у него другая предрасположенность. Авраам ищет Бога, он его ищет в пустыне, а не в винном магазине. И даже не у другого проповедника. Поэтому и встает вопрос, насколько религиозность индуцируется религиозными деятелями. Вот как известная легенда о трех обманщиках, обычно ее приписывали там чуть ли не Гегенштауфену в 13 веке, но вообще она анонимное такое немецкое сочинение 18 века, эпохи Лессинга, что вот религия – обман, вот отсюда это растет. Это технически возможно?
Я согласен с Антоном Марковичем, это возможно при предрасположенности внутренней, нацеленности.
Предрасположенности к обману или к религии?
К определенному объяснению мира, к поискам смысла, конструкции мироустройства. Но позвольте тогда я скажу о свободе воли, хотя, наверное, этот вопрос лучше в финале наших размышлений обсуждать. Можно ли человека заставить сделать то, что он не хочет? Можно ли вторгнуться в его психику? Я два момента отмечу. Один, касающийся больных. Очень часто встречаются больные с так называемым бредом воздействия, с переживанием болезненным, глубоко болезненным переживанием откровения, слышат голос Бога или его противников. И вот людям верующим показать, что это переживание, что эти видения, что эти голоса болезненные, достаточно сложно. Но я нашел, как мне кажется, ответ в Писании. Христос в Апокалипсисе говорит: «Се стою и стучу. Кто хочет со мной вечерять, тот откроет дверь». И я обращаюсь к больным. Вот даже Господь не может и никогда не войдет насильно. Вот это чувство насильственности – это сугубо болезненное, психопатологическое переживание. Оно никогда не бывает ни от Бога, а уж тем более, продолжаю я, не бывает от нечистой силы, раз Господь так не действует. Это что касается больных. Потом я нашел ответ и по отношению к здоровому. Может быть, он прозвучит полушутливо, и он сугубо светский, и такого писателя, которого не все принимают с открытой душой. Я нашел этот ответ у Виктора Пелевина в романе «Т». «Т» – это Толстой, как будто бы, как все у Пелевина. Там Толстой и такой же условный Достоевский беседует как раз о свободе воли, о том, что мысли И вот переживания, возникающие в нашей голове, это наши переживания или какие-то великаны, монстры, гулливеры нами управляют? А нам только это кажется, что это наша голова и это наши мысли. И ответ там такой, что пока вы позволяете им управлять вашими мыслями, вашими переживаниями, вы находитесь в их власти. По-моему, это потрясающее объяснение, потому что применительно к больным, это значит, у больных нет критики, нет понимания, что вот это воздействие, это результат болезни, что нет ничего такого реального. А пока люди здоровые позволяют управлять, то они, вот что, повторюсь, говорил Антон Маркович, они позволяют управлять, они хотят этого. Выключи телевизор, закрой газету, заткни уши. Так что вот это, пока вы позволяете, это основное качество вот рефлексии. Думать, что тебе говорят, что тебе показывают, на что тебя настраивают. Ты человек с умом. Это определенное историко-эволюционное достижение психики. Наверное, у древнего человека было иначе. Вот так бы я сказал.
Рефлексии в каком смысле?
Самоанализа, самоотчета, самооценки вот этой части объективной и субъективной в психике. Я и думаю, я и слушаю, и оцениваю, что мне говорят.
Антон Маркович, чем отличается аудитория Кашпировского, много уже лет прошло, но я думаю, что она такая как бы эталонная, от посетителей, от собрания академиков Академии наук, от заседания ЖЭКа, от людей, собравшихся на мессу? Есть критерии отличия?
Хочется сказать, что собрание академиков более критичное, чем
я чувствую, общество. Сейчас академикам достанется.
Да, но, по-моему, это не совсем так, потому что и те, и другие приходят со своими предрасположенностями. Да, и те, и другие готовы воспринять ту информацию, которое устроение их души вот к настоящему времени позволяет воспринять.
Именно все же не исключили Сахарова. Значит, свобода сохраняется?
Немножко не понял.
Академики от них требовали исключить Андрея Дмитриевича из Академии. А они все-таки противостали. Значит, какой-то предел внушению даже у людей с многотысячными окладами все-таки есть?
Нет, конечно, предел внушения есть.
Вот мой вопрос о том, какой, где и насколько человек сам может определить и забронироваться, подстраховаться, механизм.
Я думаю, сам не может.
Упс.
Сам не может.
Так.
Просто потому что человек слаб, и для того, чтобы забронироваться от таких внушений, нужна помощь свыше.
А я бы сказал иначе. В каких-то случаях он определит это легко в соответствии со своим миросозерцанием, в соответствии с научными критериями, если это научный диспут, или нравственными категориями. В каких-то он почитает в книжках, спросит, как скажут в церкви, у людей духовноопытных, пойдет помолится, подумает и получит ответ. Или свыше, или он созреет в нем, так что здесь по-разному будет.
Минуточку, атеист, неверующий человек, он что, лишен критического мышления? Его легче зазомбировать? Я не верю.
Нет, потому что у него есть свои предрасположенности, у него есть свои убеждения, против которых внушение тоже не будет действовать.
Так, что прибавляет... Минуточку, а сомнений в атеизме, их, кажется, не бывает. А сомнения в вере бывают?
Бывают.
Наверное, бывает и в том, и в другом.
Да? Хорошо.
Верую, Господи, помоги моему неверию.
Да. Ну, вы понимаете, это классическая фраза, ее даже используют как молитву. Но здесь, конечно, с точки зрения строгой текстологии, мы не понимаем, что 2000 лет назад слово «вера» было ближе к термину «доверие». Что я доверяю, но не до конца. Означает ли это, что человек, который так обратился к Иисусу, был недоверчивый? Опять же, это нормальное состояние – доверяю, но не доверяю.
нормальная. Потому что все переживания человеческие, они полярно противоположны. И положительное, и негативное. И хочу, и не хочу, и хорошего, и плохого. Вот так, биполярность и вера, воспитание, наука и светское воспитание, я имею в виду, светская культура, они придают определенность, определенную оценку этой полярности. Тот или иной полюс делают приоритетным, более сильным, а другой полюс человек как-то подавляет, затормаживает, переводит в тень. Нормально.
Хорошо. Простейший пример. Человек зашел, ну, заходил, сейчас это все уже сильно тяжелее, но вот 90-й год, 91-й, Лужники, проповедуют Билли Грэм, десятки тысяч людей. Десятки тысяч. Билли Грэм проповедовал по всему миру, приходили сотни тысяч. Каждую проповедь он заканчивал призывом выйти и покаяться. Выходили десятки. Значит, оказывается, что величайший, может быть, проповедник 20-го столетия, дай бог ему здоровья, тем не менее, имел не такой уж большой КПД, меньше процента. А остальные послушали, взяли бесплатную Библию и, довольные халявой, удалились. Значит, не срабатывает версия о том, что человек просто пассив для проповедника?
Не срабатывает, конечно.
Почему? Где тут изъян логики? Почему Билли Грэм действует не на всех, опять же?
Потому что то, что внушает проповедник или кто-нибудь еще, да, должно лечь на какую-то соответствующую этой проповеди почву. И если ее нет, она пройдет мимо ушей.
Но если человек уже потрудился пойти на проповедь, значит, у него или нет?
Ну, этого, наверное, недостаточно.
Он потом почитает Библию. Да. Может быть, вернется.
Но вообще, видите, статистика малоприятная говорит, что, ну, условно говоря, 70% приходящих в любую религию, это особенно относится вот к современности, по древности у нас статистики нету, с тех пор, как есть религиозная свобода последние 150 лет, в любую религию, хоть католичество, хоть иудаизм, хоть ислам, вот церковь, синагога, мечеть, пришло 100 человек, осталось 20-25, не больше. А остальные понюхали и ушли дальше. Они, может быть, закрепятся в другой церкви. Но оказывается, что внешнее воздействие неравномерно, я не знаю, как это сформулировать, по-разному влияет. Совершенно. Почему? Верно. Потому что, как вы бы ответили?
Вот я опять же ответил бы так же, как только что, да, что должна быть почва определенная, которая воспримет это семя. Ее может не быть, не то что не быть вообще, ее может не быть к настоящему времени, например, да? Вот она еще не сформировалась.
Минуточку.
А может быть, ее вообще нет.
Минуточку. А как вот быть с теми пророками ветхозаветными, да отчасти с самим Моисеем, которые описывают, что они сопротивлялись призванию? Они говорили: какой я пророк? Я заика, говорил Моисей. Вот, у меня жена, семья, дети. Ты хочешь, чтобы я все это бросил и, рискуя жизнью, объяснял царю, что он не с тем заключает договора, ты совсем? Вот. И это, кстати, насколько я понимаю, ну, пророки – это совсем высоко, но вообще некоторая принудительность религиозного ощущения – это ведь, мне кажется, самоочевидно, нет? Что со мной что-то происходит, что влечет меня. Не то чтобы помимо моей воли, но вот волна.
Но, насколько я понимаю, если это принудительность, если это религиозное ощущение, то принудительность без негативного оттенка. Да, это волна, это может быть поток, но в то же время я свободен в этом потоке.
Но я даже освобождаюсь в этом потоке. Просто как это объясняется, опять же, с точки зрения психологии? Ну, это же как влюбленность, как любовь, когда человек, может быть, и не хотел бы.
Да, да, но он в этом потоке.
Я верный муж, у меня жена, 10 детей. И вдруг я влюбился. Новая любовь. И почти всегда бесполезно сопротивляться, говорит мне человек. Я только руками развожу и плачу. Вот. Так так же и с верой. Это ощущение, которое само в себе непреодолимо. Откуда эта непреодолимость? И действительно ли это непреодолимость? А потом 3 года пройдет, и человек говорит, о, у меня была прелесть.
Но это жизнь по вере, какое-то служение, это духовный труд. Точно так же мы поступаем в вуз, окончив школу. Нам хочется получить специальность, хочется стать выдающимся человеком, а учиться не хочется. Сдавать экзамены, вставать завтра утром, идти на лекции к 8 часам утра. Вот это и есть двойственность человека. Он во всем должен себя заставлять. Поступают люди в художественные вузы, ну и не только в художественные, тоже там 50 человек на курс набрали, я условно, конечно, говорю, осталось 15 потом, потому что они ошиблись, наставники ошиблись. Это все духовный труд и свой собственный. Себя человек выстраивает на этом пути. И духовный труд наставников, которые должны почувствовать своих учеников, свою паству, насколько запросы, миросозерцание, верование близки, совпадают. Они вместе, наверное, должны расти в творческом, научном коллективе, в общине церковной.
А к жене это тоже относится?
И к жене относится, конечно.
Но тут точно наставника нету.
Безусловно.
Кроме жены.
Ну, как сказать, почему есть для кого-то, так сказать, общечеловеческое чувство долга, а для верующих брак – это малая церковь. Почему? Есть какие-то принципы, которые организуют человека и не позволяют ему смотреть в стороны кому-то. А для кого-то это оказывается сильнее вот таких верований, принципов и религиозных, и светских.
Минуточку. Чувство и труд. Я думаю, что я достаточно типичный человек. В моем представлении одно с другим плохо сочетается. Либо я люблю, либо я работаю. А у вас, я так понимаю, у психиатров...
Нет, я соглашусь с вами. Я думаю, что на чувства мы не можем повлиять никоим образом. Да, произвольно повлиять на собственные чувства мы не можем. Мы вообще произвольно можем сделать очень мало, всего 2 вещи, на самом деле.
Вы договоритесь, есть свобода воли или нет?
Ну вот,
это по-моему... Это очень сложный вопрос.
Да.
Крокодилы летают.
В моем представлении свобода воли есть. Мне эта формула Пелевина, пока вы позволяете, очень нравится. Я вижу ее универсальной. И вот удивительно, что я ее получил в современной постмодернистской лучше литературе.
Литература не делится на постмодернистскую. Хорошая и плохая, Пелевин.
Да, согласен абсолютно.
В моем
да.
понимании в эмпирическом плане свободы воли нет. Может быть, она есть в метафизическом плане, да, как нечто таинственное, необъяснимое, да, но в эмпирике, в собственном опыте я не могу найти своей свободы.
Но то, о чем говорил Александр Голомалзин, было не про то, что свободы нет, а про то, что свобода есть, она исчезает, когда человек становится религиозным, и она появляется у ученого. То есть правильное познание мира освобождает. Ну, я не думаю, что Александр будет претендовать на первооткрытие. Это довольно традиционный тезис.
Ну, а что значит правильное познание мира? А разве наука как-то исключает религиозный опыт, исключает, доказывает, что Бога нет?
Да, Бога нет.
Как она может это доказать?
Огромное прогрессивное развитие исследований головного мозга, так, его биохимии, подводят ученых вплотную к черте, за которой они смогут объяснить любые эмоции, чувства, ощущения, а не продукт биохимии.
Подождите, а они смогут под любыми ощущениями, в том числе, наверное, религиозными, да? Я тут полностью согласен. Еще не нашли все корреляции, но со временем найдут.
Так.
Каждому нашему душевному движению будет соответствовать какое-то движение материальное в мозге.
Да.
Но это не значит, что существует только на самом деле только движение мозга, а наша душа является иллюзией.
Почему?
И это даже не значит, что она является вторичной. эти точки зрения имеют право на существование, логически, да? Да, что душа – это иллюзия, да?
Бог как иллюзия.
Бог, соответственно, как иллюзия.
Душа иллюзия порождает Бога иллюзию.
Да, что это какой-то вторичный эпифеномен, не иллюзия, но эпифеномен, да, как говорят. Но есть еще одна точка зрения, что это две стороны одной медали. Вот она мне чрезвычайно как-то близка.
Поясните.
Борис Аркадьевич перед передачей, да, сказал такую фразу, что мы мыслим при помощи мозга. Да? А
это антинаучное выражение, Борис Аркадьевич. Мозг мыслит нами, разве нет?
Но я потом...
Я просто хочу от этого оттолкнуться. Да? А я как раз думаю по-другому. Да? Что не мы мыслим с помощью мозга, а работа мозга есть наше мышление, а наше мышление есть работа мозга. Это нерасторжимое единство. Мы просто можем, с одной стороны, мы увидим биохимию, с другой стороны, мы увидим переживания. А связи между ними мы не увидим никогда, это нам не дано. И никакой науке не дано. Корреляции будут бесконечно находиться.
Я сначала хочу одну фразу в отношении взаимоотношения науки и веры. Юнг, в моем представлении, один из величайших психиатров, психоаналитиков, культурологов. Я понимаю, что христианство к нему относится сложно, но величайший мыслитель, повторяю, замечательную формулу дал. Верю, потому что знаю, потому что построил систему. Это первое. Второе по поводу реальности и нереальности психики. Для меня психика – реальность. Я все время, всю жизнь теперь уже можно сказать, над этим размышлял, и мне хотелось найти какие-то обоснования реальности психики, нематериальные. И для себя я их нашел. Очень коротко эту теорию изложу, но это именно некая теория. Есть такой ныне здравствующий, замечательный польский лингвист Анна Вишбицкая, которая изучала самые разные языки, европейские, экзотические, какие угодно, архаические, и нашла, что существует всего около 60 слов, которые всеми людьми всех культур, всех эпох понимаются одинаково. Естественный семантический метаязык. В этом языке есть около десятка слов, отражающих наши, ну вот я люблю это слово, переживания. Это, в частности, думать, чувствовать, видеть, слышать, делать, жить и умирать. И не могу на этом не остановиться, это меня очень расстроило. Значит, понятие смерти заключено в психике человека. Вот эти слова из словаря Вишбицкой, антропологический ее словарь, в моем представлении это те кирпичики, из которых состоит наша психика. Как наше тело состоит там из клеток и органов, так наша психика состоит из этих не материальных, но реальных состояний, повторяю, переживаний, которые у всех людей одинаковы, в принципе. Каждый понимает, что такое чувствовать и делать.
Но почему тогда, я возвращаюсь к вопросу в заглавии, у одних есть чувство Бога, опыт Бога, а у других нет?
Потому что Бог разный, культура разная, разный Бог, скажем. Что,
здесь... Это не очень православно звучит, Борис Аркадьевич, что значит разный? Солнце одно?
Солнце одно, но не все открыли христианского Бога. Или кто-то, так сказать, анонимный христианин, по-моему, так это говорят.
То есть Бог, солнце одно, но облака никто не отменял?
Да. Не все дошли, не все узнали, не все познали, не все, я прошу прощения за неуместную грубоватость, не все додумались. Не все почувствовали, не так почувствовали. Люди очень по-разному устроены.
По-моему, не будет крамолы сказать, что даже не всем дано.
Так же, как наука и искусство.
Богослов не возражает против этого.
Возражает.
А вот христианская совесть немножечко возражает. Потому что в богословии есть такие направления, которые говорят о предопределении к спасению и предопределению к гибели. Но по-человечески, немыслимо себе представить, чтобы Бог хоть кого-то гибели. Ну, как это так? И в Евангелии сказано, что солнце посылает свет и тепло и на добрых, и на злых.
Но вы тогда хотите сказать, что если отсутствуют религиозные чувства, то не будет спасения?
Нет, как я так скажу?
Нет, но,
у меня в этот момент все чувства, наверное, я не знаю.
Если вообще у человека, вот если он не приходит к религии, то он не будет спасен, так получается.
Минуточку, это вы
против
мне объясните.
Этого христианская совесть возражает.
Вы мне объясните, религиозное отдельное чувство существует, или религиозным чувством называют только совокупность каких-то других чувств? Не говорят же музыкальные чувства, не говорят автомобильные чувства. Человек едет в поезде, у него работает слух, обоняние, осязание, у него нет поездного чувства. Является ли опыт Бога отдельным специфическим ощущением, или это специфическая комбинация обычных чувств?
Очень сложный вопрос. Мне кажется, и тот, и другой ответ имеет право на существование. Потому что, ну, а как мы это разделим? На что тут опереться?
На свой опыт. Любовь к другому человеку – это чувство комбинация или чувство автономное, уникальное?
Так почти про любое чувство можно спросить.
Нет, ну слух – это понятно, это звуковые волны.
Это ощущение.
Ну, вы меня поправьте, я совсем дилетант, но, по-моему, как раз психологи очень много спорят о разнице между эмоциями, впечатлениями и мотивами. Вот, где начинается одно, заканчивается другое. Борис Аркадьевич, простейший вопрос. А как вы отличаете патологическое религиозное чувство от непатологического?
Отец Яков, отличаем очень просто. Потому что, лучше сказать, не патологическое, все-таки религиозное чувство, а проявление болезни. Они устроены по-другому. Больной по-другому вот это чувствую, то, что я упомянул Анну Вишбицкой, по-другому описывает переживания больных. Они совершенно другие, чем здоровых. И психиатр это обязан знать, и все это написано в учебниках и в руководствах по-другому. Но вот это даже самое вторжение, о котором я говорил. Вот чувство вторжения быть не должно. Позволю себе еще одну деталь из своего клинического опыта.
А я прошу прощения, все-таки еще раз тогда возвращаюсь к пророку Моисею, у которого было ощущение вторжения. Праотец Иаков боролся с Богом. Это, на самом деле, довольно общее место в религиозном опыте многих людей, что вот взяло и поволокло. Вот как...
Конечно, мы не возьмемся интерпретировать переживания героев там, священной истории и предания. Я думаю, что это было бы по-другому, и я постараюсь это объяснить. Нам бы нужно было, прошу прощения, расспросить Моисея и Иакова. Это очень важно. Без этого мы ничего не поймем. Как это было? Так вот, стало быть, это чувство воздействия нынешних своих больных, которые плохо иногда это понимают, свое расстройство. Я нашел такой пример из Владислава Ходосевича. У него есть такая фраза. «И чьи-то имена и цифры вонзаются в разъятый мозг». Этого быть не должно. Я говорю вот эту фразу. Вам понятно, что это? Иногда не все, это не универсальный прием, но некоторые подскакивают на стуле. Да, это про меня. Еще раз, еще одну секунду, про Иакова боролся с Богом. Но вот недавно я перечитывал как раз это место, даже в силу некой внешней необходимости. Вот мне открылось, там есть потрясающая деталь. Но он остался тем, но душа его не изменилась. Значит, он боролся, какое-то чувство воздействия было, но душа его не изменилась, а при душевных болезнях меняется.
Ну, вот практически смысл рассказа тот, что он победил. Он всего-навсего хранил физически, но укрепился духом.
Но вот и для меня важен именно такой психиатрический смысл, и мое вот такое понимание души, как вот этих самых переживаний, это важно. Так что там другие совсем будут переживания вот этого воздействия, внешней силы. По-другому. Мы тоже можем сказать, нас зовет долг, но это без чувства вторжения. Мне не хочется идти, но я пойду, но без чувства вторжения.
Минуточку. То есть, когда пророк, например, сопротивляется Богу, но потом все-таки идет, это его победа? Ну, по Евангелию, вот блаженные, изгнанные за правду. Изгнанность за правду – это позитивное явление для человека или как?
Позитивное. Я, наверное, немножко не понимаю вопрос.
Ну, вы понимаете, опять же, я прошу прощения, я человек толпы. Мне всегда казалось, что критерий здоровья один, в том числе психического, это социальная адаптивность. Вот. Если человек психически такой, что его приходится приколачивать ко кресту, как Господа Иисуса Христа, то он ненормальный.
Это не адаптивность, конечно.
Он дезадаптивный.
Конечно.
Значит, он психопат. Изучал бы науку.
Правильно, поэтому этот критерий нельзя использовать.
Абсолютно согласен с Антоном Марковичем. Продолжайте, пожалуйста.
Потому что, конечно, не адаптивно. А уйти в монастырь – это что, адаптивно? Конечно, не адаптивно. Надо, с точки зрения адаптации надо завоевывать мир, делать карьеру. Да?
Но вообще, с точки зрения соседей, у них, наверное, другой взгляд на норму.
Да, поэтому это не может быть критерием, на мой взгляд.
А что тогда? Вот критерий, опять же, вот религиозные чувства – оно может восприниматься как, ну, для атеиста оно нездорово, это самообман. Хорошо, а потребность проповеди, ведь с точки зрения атеиста, Моисей – это человек, который хочет поработить евреев, зазомбировать и увести от котлов с мясом, от хорошо оплачиваемой работы на строительстве будущих шедевров древнеегипетского искусства. Вот, это один из великих обманщиков. Вот. Как отличить тогда обманщика от необманщика? Это технически возможно. Настоящее чувство от ненастоящего.
Настоящее религиозное чувство от ненастоящего?
Да.
Про обманщика мы подменяем, прошу прощения, оценку чувства, оценку эмоциональности моральным критерием, потому что, следуя этой логике, мы можем предположить, что вот Моисей хотел увести, чтобы лично для него построили какой-нибудь храм и так далее.
Он прославился в веках.
Здесь нельзя смешивать нравственность и чувство как таковое в узком смысле. И вот, чтобы это не смешивать, как раз здесь помогает, и я прошу прощения, что все время о себе говорю, но вот над этим столько лет размышляешь, здесь очень помогает христианская трихотомия. И вот к размышлениям о религиозности и психических расстройствах я пришел на основе книги Дмитрия Евгеньевича Мелехова «Психиатрия и проблемы духовной жизни». Вот Дмитрий Евгеньевич, как известно, взял ее из христианской антропологии «Тело, душа, дух». Так вот, психиатр занимается душой, а духом, там, обманом или праведностью в религиозном или повседневном смысле он не занимается. Он занимается, вот, какое чувство было, такое, которое в норме бывает, или совершенно особые чувства, которые описаны. Мысли вот так текли, или вот это самое вторжение было. Поэтому нельзя сближать, смешивать, отождествлять. Без этого ничего не получится, и мы не разграничим истинную мистику и болезненную. И если можно, насчет нормы. Я повторюсь, я абсолютно согласен с Антоном Марковичем, что адаптация не может быть критерием, хотя в большинстве руководств она ставится на первое место. Это ужасно. Наоборот, иногда оказываются некоторые наши больные более адаптированы, чем здоровые, потому что у них искажена воля, они настойчивы, они болезненны, не безнравственны, а болезненно бестактны, болезненны, выразимся старым языком, обладают болезненной пробивной способностью.
Социопаты. Успешные карьеристы.
Да, хотя вот социопаты – это тоже нехороший термин, потому что…
Молчу.
А потому что не социум, а психопаты, душа патологическая. Так вот, значит, насчет критериев. Говорится, да, адаптация, дезадаптация, там самоактуализация, чувство комфорта и так далее. Я такое, и не только я даю такое определение, психиатрическая норма психического здоровья апофатична. Это отсутствие болезни. Мы знаем, как протекает шизофрения, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, ну и многое-многое другое. Если этого нет, то психической болезни нет. Понятие нормы культуральной, религиозной, этнической, социальной, юридической, они не совпадают. Психиатрия достаточно узкая наука. Она не переделывает мир, она не воспитывает нравственность по своей сути.
То есть верующий – это не диагноз?
Ну, конечно.
Уже спасибо, я это отдельно запишу. Я
так же,
справку.
Как служитель искусства, служитель науки, это тоже не диагнозы. Это все к сфере духа.
Снежневский просто немножко.
Снежневский был замечательный психиатр, он как раз... Да,
да, вряд ли он про такое говорил.
Он ничего не вульгаризировал, и он никогда не расширял границы психиатрии.
Может быть, но верующим все-таки немного. К вопросу о блаженно изгнанной за правду, а комплекс правдолюбия? Разве не было такого?
Если можно, я на предыдущий вопрос немножко отвечу, наверное, и это тоже как-то затрону. Мне кажется, что отличить настоящий религиозный опыт от поддельного, от болезненного какого-то, да, можно по плодам. Ну, к примеру, я помню, как я читал житие Силуана Афонского, да? Ну, а вы, наверное, не знаете, но психиатры любую литературу читают не как люди, да, а одновременно как психиатры.
Не невольно.
Они невольно, да, это как бы памятник. Да. Все равно читаешь даже художественный текст, как историю болезни, да, это издержки профессии. Да. И, естественно, отмечаются симптомы, их там множество, да. И я помню, что мне было не по себе, ну как же так, да, это святой человек, и это такой мой любимый святой, да, и в то же время я ему ставлю диагноз, да. Сейчас для меня это абсолютно все равно. Почему нет? Плоды-то налицо.
Потом, да, прошу прощения, что включаюсь. Это абсолютно то же самое, что у Силуана, у любого другого верующего будет аппендицит, воспаление легких и так далее. Это одно сфера душевная, другое духовное. Здесь мы солидарны с Антоном Марковичем полностью.
Ну, я для слушателей, атеистов прежде всего, сделаю примечание, что преподобный Силуан, обычный русский, тамбовский, кажется, крестьянин, который подвязался на фоне в первую половину 20 века, прославился, я думаю, что один единственный случай из его жизни, когда он еще только начинал монашеский путь, он страшно боялся ада, потому что он вырос в атмосфере конца 19 века, когда адом пугали, просто вот это было общее место в церковной проповеди. Страшно боялся. И вдруг однажды, когда он вот так вот молился, говорил, что, Господи, неужели вот я окажусь в аду за свои грехи, и вдруг он услышал голос, что считай, что ты уже в аду, держи свой ум в аде
и
не отчаивайся. Вот, что живым напоминает мне юмористическое замечание Задорнова, что ж ты, милая, смотришь искоса, тихо голову наклоня. Как можно вот это вот состояние одновременно отчаяния и неотчаяния? Это религиозное чувство тогда, это... Что за диалектика?
Мне как-то это понятно. Это диалектика, да? Держи ум свой в аде, это значит, осознавай свою греховность такой, какая она есть, да? Не гордись. Вот, смотри реально на то, что ты есть, но не отчаивайся, потому что Господь тебя любит.
Да, можно я подхвачу, да. Это как раз, по-моему, особенность рефлексивного сознания, когда человек понимает свое несовершенство, любое, или вот в том, как он видит, как слышит, как он понимает какой-то текст, какую-то ситуацию, или в каком-то высоком служении, неважно, собственно, духовном или научном. Вот рефлексия, она трагична очень. И в то же время она важнейшая, как мне представляется, ну, важнейшее переживание, одно из центральных переживаний в христианстве. Человек никудышен, мир вам во зле лежит, но человек стремится к Богу, он настолько человек, настолько личность, сколько в нем есть образ Божий. Поэтому, да, христианство трагично, и в то же время, вот, действительно, оно для нас очень дорого, бесценно. Юнг, процесс психологического развития, есть у него такая фраза в психологических типах, процесс психологического развития, который мы называем христианским. Вот я вложил, Юнг в другом контексте это дает, я вложил в это именно смысл становления рефлексии, потому что христианин всегда смотрит на себя вот так, как будто он почти в аду, но не теряет надежду.
Знаете, я, просто, если можно, я добавлю, да, я эту фразу использую в психотерапии, причем не только с религиозными людьми, да, психотерапии депрессии. Да, я вам рассказываю вот эту историю про село Анафонского, да, и здесь я перевожу на язык вот этого депрессивного, нерелигиозного человека, что значит держать ум в аду. Это значит осознавать, что у тебя депрессия, что у тебя темные негативные мысли, что ты с этим ничего не сделаешь сам, да, ты сам перед этим абсолютно бессилен. Да? Даже не пытаясь, да? И показываю различными приемами, что невозможно с этим справиться. Да? И вот держи ум свой в аде, вот, действительно в этой депрессии, да? И становится легче.
Да, Господь не бросит, скажем, депрессивному больному но в вот, период спада. Вот, да?
Да, это мы религиозному человеку скажем. Да. Но даже если не сказать этой вот второй части, да? Вот нерелигиозному человеку, ему все равно становится легче.
Да.
Может быть, она как-то подразумевается, там, как-то имплицитно, да? Но когда он отказывается от своих усилий сбросить с себя депрессию, да, своими силами выползти из депрессии, да, ему становится намного легче.
Да.
И если вернуться к селу Анафонскому, да, он же пытался, насколько я понимаю, да, вот после того, как он сначала испытала благодать, потом пытался ее вернуть, умолить Бога. Да? И он даже там говорит, что в отчаянии, что Бог не умолим. Да? И держи свой ум свой в аде, это значит, я так понимаю, что откажись от вымаливания благодати, просто ощущая, кто ты есть. А Господь, поскольку тебя любит, может быть, дарует тебя, а может быть, не дарует, но это все равно будет лучше для тебя.
А я для себя, извините, делаю другой акцент, что ад не только в душе, там, из-за депрессии или из-за каких-то менее психопатологических расстройств. Весь мир-то во зле лежит, но все равно не отчаивайся, уповай и оставайся христианином, иди путем Христа.
Это целебная грязь. Я должен закруглить нашу программу, к сожалению. Скажу от себя только в заключение, что то, что вы описываете, мне кажется, это переход от туннельного суженного зрения и опыта, вот то, о чем говорит атеист, к зрению расширенному, нормальному. Человек начинает видеть не просто Бога, он видит и отсутствие Бога, он видит и темноту, и мрак, но вдруг в какой-то момент расширяет свое восприятие. И в этом смысле именно вера, именно религиозный опыт как раз добавляет, не фальсифицирует, а добавляет реальность к реальности, как это делает и любовь. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были православные психиатры и психотерапевты Антон Бурно и Борис Воскресенский, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.